Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа» и ее постоянный участник, православный врач-психотерапевт, президент Фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А сегодня наша передача будет построена таким образом. Будем отвечать на вопросы, которые поступили на ваш сайт. Можете назвать сайт, чтобы...
Сайт простой, Боровских.ру.
Ну что ж, начнем с первого вопроса.
Давайте.
Вячеслав Владимирович, подскажите, пожалуйста, часто после причастия появляется раздражение на окружающих. Вот еще в храме, слава Богу, все в порядке, но только выходишь, начинается. Виню всегда себя. Находят мысли, что причастилась в осуждение или готовилась к причастию формально. Из-за этого вот такие проявления. Но если так, то, судя по проявлениям раздражения после причастия, я все время принимаю таинство в осуждение. Еще думал о том, что страсть гнева и раздражение мне вообще присущи, и когда принимаю тело Христово, то Господь входит в мое сердце и попаляет эти страсти. И от этого они как бы реагируют на присутствие Христа таким вот выбросом. Я не ищу чувственных приятных ощущений после причастия, но и эти явные выбросы гнева после него тоже меня смущают. Вячеслав Владимирович, как вы считаете, что это?
Ну, а при чем тут я, собственно? Это явление давно описано и очень подробно в нашей святоотеческой литературе. Вот. Ну, и мне, конечно, приходится с этим сталкиваться. И как врачу, чтобы комментировать подобное состояние, ну и самому, как причастнику, я же такой же прихожанин, как все остальные, то я тоже вот что-то подобное переживаю. Единственное, что нужно сказать сразу, что нас церковь-то учит не придавать слишком большого значения субъективным переживаниям, которые возникают после таинств церковных. Мы слишком черствы и бесчувственны к духовным движениям, которые у нас происходят. И очень часто за них принимаем душевные переживания. А они не имеют никакого отношения к тому, что происходит. Таинство совершает Христос. То, что с нами происходит, происходит на духовном уровне. И нам подчас просто даже и нечем это пережить, почувствовать, потому что мы бываем очень духовно бесчувственными. Ну и потом, это ведь от Бога зависит, как мы будем себя чувствовать после причастия или после какого-то другого таинства, где мы с Богом соединяемся, после таинства исповеди, например. Вот. Это одно. Второе. Таинство причастия не гарантирует человеку, не обеспечивает ему каких-то льгот в отношении борьбы со страстями. Даже наоборот. Ведь что такое причастие? Что произошло? Ну, в нас вошел сам Бог, Христос, благодатью Духа Святого. Нас так учит Церковь. А что такое благодать? Благодать – это сила неотмирного происхождения, которой в этом мире ничто не может противостоять. Это сила. То есть мы стали сильнее. Для чего? Для борьбы со страстями. Вот, пожалуйста, бери, пользуйся. А Бог еще и покажет, куда направить эту силу. Вот гневливость какая-то, ни с того ни с сего. Ну, пожалуйста, пользуйся, у тебя все есть. Ты только что все это получил в таинстве. Таинство причастия – это не повод пойти лечь на диван и отдыхать от действий страсти.
Благодушествовать, да.
Да, и считать, что ну все. Вот сейчас я уврачован так, что страсти просто...
Отскакивать будут.
Да, от меня как об стенки горох или как с гуся вода. Нет.
Наоборот, может быть,
даже. Мы Богу в таком состоянии не нужны. Он нам сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот для чего нам благодать, таинство, чтобы мы бодрствовали и молились, а не почивали на лаврах. Потому что мы готовились, и вот мы причастились. Все.
И вот мы такие хорошие, да, лежим на диванчике.
Ой, как хорошо, как это мне сейчас так вот легко и так вот даже радостно. Но все это может быть, но только не надо этому слишком большого значения придавать. И еще есть одна сторона этого всего. На мой взгляд, мы излишне драматизируем и впадаем в какой-то священный трепет от слов апостола Павла о недостойном причащении. Вот в последнее время все больше и больше, я вот вижу как-то в церкви, в нашей церковной среде, больше и больше этих переживаний о недостойном причащении. Вот и автор нашего вопроса тоже пишет, а может быть, это я недостойно причастилась, и она переживает на эту тему. Ну, конечно, мы должны очень серьезно относиться к этому таинству. Это самое главное событие в жизни христианина – таинство причастия.
Ну, правильно. Вот она говорит, что причастилась, может быть, формально, может быть, в смысле, готовилась формально к причастию.
Да,
вполне возможно.
Этого, значит, и недостойно причастилась, раз формально, так ведь?
Угу.
Ну, а с другой стороны, таинство. Ну, таинство, понимаете? Ну, никто ничего не понимает в том, что происходит.
Конечно.
Ведь церковь 2000 лет.
На то и тайна, да.
Преподносит людям святые дары. Но неужели церковь не побеспокоилась? Вот зная об этом предупреждении апостола Павла, неужели церковь о своих чадах никак не побеспокоилась? И что вот только сейчас мы, друг прочитав эти слова, опомнились, и как заполошные, давай как-то специально делать себя достойными к этому таинству. Да нет, конечно. Церковь нам предлагает, прежде чем причаститься, исповедаться. Она прямо говорит, не приступайте к таинству, не очистив свою совесть от греха. И к таинству исповеди не приступайте, если вы на кого-то имеете зло, камень за пазухой. Надо со всем примириться. А потом уже, когда мы исповедались, у нас еще есть целый свод молитвенных текстов, которые нам церковь предлагает прочитать перед таинством причастия. И все эти молитвенные тексты, выстраданные святыми отцами нашими, с такими именами, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Семён Метафраст, Семён Новый Богослов, это же, ну, светочи нашей церкви, это же каждое слово там на вес золота. И мы все это пропускаем как-то через свой ум и сердце перед тем, как причаститься. Но неужели там в нас ничего не осядет? Как-то, чтобы все равно мы хоть на одном-то молитвенном тексте, но немножечко застрянем своим сердцем черствым и как-нибудь-то надо размягчиться. А потом уже, когда само таинство причастия, вот выносят чашу со святыми дарами, и священник говорит, со страхом Божьим и трепетом приступите. Но церковь не говорит, ну так, теперь давайте подходите по одному. Со страхом Божьим
со страхом
и трепетом Божьим, приступить.
Божьим и с трепетом подходите.
А потом, говорит, причастники и причастницы, повторяйте молитву ко святому причастию. И священник за всех читает, не торопясь, громко, чтобы все слышали. Чтобы здесь, на подступах уже к самому таинству, люди хоть немножечко прониклись значимостью и торжеством события. И немножечко исполнились этого священного трепета, который должен быть перед таким значимым событием. Но я считаю, что большего, ну, уже и невозможно. Что может мирянин православный что-то из себя выдавить больше, чем то, что уже церковь предложила ему? Вот поэтому все эти разговоры о недостойном причащении, они большей части надуманы. Ну и кем-то, вот я вижу так, некоторыми нашими церковными и околоцерковными деятелями, инспирировано даже, и кто-то на этом спекулирует. Создаются целые у нас структуры такие внутри церкви, избавляющие людей от недостойного причащения. Ведь Бог стал человеком не для того, чтобы усложнить человеку жизнь и настроить препятствия между собой и человеком. Нет, наоборот, Он это сделал для того, чтобы максимально упростить нам общение с собой. И церковь в этом смысле, она делает все, чтобы человек был достойно причащен. Вот. А разница в понимании того, что происходит в таинстве причастия, между самым высоким богословом и младенцем, которого еще бестолковым совершенно приносят в таинство, ну, не очень-то большая. Мы можем очень много прочитать про таинство причастия и узнать, откуда оно взялось, что вот скоро будем на Страстной Седмице переживать Великий Четверг, еще раз повторять, откуда это произошло.
Хорошо.
Вот. А тем не менее, что на самом-то деле происходит? Ведь посмотрите историю церкви. Ведь люди сломали головы себе в западном христианстве, чтобы понять, что происходит в таинстве причастия. И не приблизились к пониманию. Ведь целые школы богословские были созданы для этого. И что, что-то поняли? Нет, никто ничего не понял. Да, конечно, человек взрослый и имеющий опыт причастия, он, конечно, ну, как-то чуть-чуть побольше имеет представление, чем бестолковый младенец. Но это, знаете, как в математике. Есть разница между единицей и девяткой, а по сравнению с бесконечностью единица и девятка равны между собой. Закон математический. А мы соединяемся с бесконечным Богом. Мы входим в бесконечность, когда причащаемся. Поэтому все наши представления о таинстве, они уравниваются. И поэтому человек должен радоваться самой возможности причащаться. Мы имеем радостную надежду, не ложную, именно потому что нам Бог себя самого раздает, можно сказать, даром в церкви. И дает нам ту жизнь, которая живет сам. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне, я в нем. Он имеет в себе жизнь вечную, я воскрешу его в последний день.
То есть не надо вот доискиваться, да, от чего это,
нет,
почему.
Нет. Да. А благодать для того, чтобы бороться со страстями. Мы без причастия не можем бороться со страстями вообще. Мы
бессильны просто.
Да, мы просто рабы страстей. А Христос, живущий в нас,
Он дает нам силы.
Он, собственно говоря, за нас и борется. Мы же говорим, Христос – моя сила. Мы облеклись во Христа. Мы им боремся со своими страстями. Мы им говорим, как бы и говорим ему, Господи, вот ты сейчас во мне, сам и борись. Мы его призываем, говорим, Господи, бодрствуйте и молитесь, говорит он сам. Мы просто бодрствуем, мы про него не забываем и его призываем. А уж как он управится там с нашими страстями, это мы не знаем.
Это ему только.
Да, а наше дело его звать. Мы, как маленькие дети, должны всегда о нем помнить и звать его на помощь. Для этого и причастие, чтобы мы были в таком духовном тонусе.
Ну что ж, мы, я надеюсь, ответили на этот вопрос. И следующий вопрос. Ну, вообще, мы с вами ведь говорим еще и в русле такой православной психотерапии, да?
Да.
Вот беседы наши и ответы ведем на вопросы. Вот давайте следующий посмотрим вопрос на сайте. У меня сильная зависимость от табакокурения, что называется, и курить не могу, и не курить не могу. Курю с 21 года. Использовала все методы избавления от метода карра до иглоукалывания. Очень хочу бросить курить и забыть про этот ужас. Жизнь в дыму. Что делать, видимо, человеку в таком состоянии?
Ну вот видите, человеку иногда нужно дойти до такого разочарования в себе. И курить... Не могу курить.
Что просто, видимо, до ручки человек дошел.
И человек видит всю свою немощь. Вот. Вроде взрослый человек, женщина, между прочим. И от всей бы души, может быть, освободилась бы от этой страсти.
Сколько сейчас курящих женщин?
Да, Аника.
Да, по-моему, больше, чем мужчин.
И все эти курящие женщины, которые сейчас уже перестали стесняться даже курить, как это было буквально вот 5-10 назад, когда на улице встретить курящую женщину было очень сложно. А сейчас нет. Сейчас женщины ходят и курят.
Мне кажется, еще наоборот возводят достоинство в какое-то такое, знаете, да. Независимость такая.
На ходу. Они просто не знают, что их ждет вот то же самое. Вот то же самое, что эта женщина несчастная. Она раба этого пристрастия.
Ну, тоже страсти.
Да, человек сам себе становится противен. Но с другой стороны, это приводит человека к смирению. Ведь смирение – это самое лучшее, что с нами может произойти. Мы, собственно, для того и родились на свет, чтобы обнаружить свою неспособность жить самостоятельно. Вот, попробовали покурить, и теперь не можем не курить. А значит, я вообще не могу ни к чему прикоснуться здесь так, чтобы не понести какой-то душевный ущерб для себя. А потом так, что я его сам восстановить его не могу, этот ущерб. Да все правильно. Мы такие. Курение показывает человеку, кто он есть. Человек слабое очень существо, но при этом очень сильно мнящий о себе. И, между прочим, вот есть даже такой психологический, что ли, феномен, когда человек закуривает сигарету и делает первую затяжку, вот если посмотреть на него со стороны, то это квинтэссенция самонадеянности, к самоуверенности, к гордости, самолюбию.
В смысле, если смотреть на лицо, да
как... самолюбование, как он это делает, с каким выражением
лица. С каким смаком это все, да.
Да, что у него изображено в глазах. Вот такое чувство, что, знаете, бес прямо с этой первой затяжкой в человека вселяется и смотрит из него этими глазами своими. Да, это вот удел гордого, самонадеянного сознания нашего, когда мы вот так вот потихонечку становимся рабами страсти, а потом смиряемся и понимаем, что нам без Бога эту страсть не преодолеть. И вот тогда мы начинаем делать то, что позволило бы Богу нас избавить от этой страсти. Мы узнаем в христианстве, что Он-то как раз и хочет нас от этого избавить. Бог для этого стал человеком и пошел на крест, чтобы избавить нас от того, что нас делает рабом греха, от самой страсти, от самого греха. И мы можем этим пользоваться, а мы вместо того, чтобы пользоваться, мы Богу мешаем в нас это все сделать, избавить нас от этих страстей, освободить нас. Мы всячески, всю жизнь всячески этому сопротивлялись. И вот тогда, если в нас произошло это переоценка того, что происходит с нами в жизни, то тогда мы начинаем быть более доверчивыми Богу. Мы начинаем Его уже сами о чем-то просить. И мало того, мы даже просим Его научить нас просить. Потому что мы просить не умеем. Мы ведь прям так и говорим: «Господи, научи меня молиться. Я молиться не умею. У меня есть только желание курить непреодолимое, и все. А я уже больше не могу. Я на грани отчаяния. Что мне делать, Господи?» Вот это тот судьбоносный период нашей жизни, переломный, когда наша жизнь может приобрести совершенно иной характер, иное направление. У нас может стать совсем другой судьба наша. И если бы не это обстоятельство, мы, может быть, и не догадались бы об этом. И мы потом говорим: слава тебе, Господи, что мы до этого дожили и при этом выжили. Потому что так-то мы делали все, чтобы этого не произошло. Мы, собственно, занимались самоубийством. Вы сейчас, это же интересно наблюдать, над людьми как будто кто-то нарочно издевается. Сейчас на сигаретных пачках изображают...
Курение убивает.
Да, ну кроме тех слов, которые там пишут, там прямо сейчас ведь фотографии прям цветные.
Ужас.
Связанные веревкой руки... фотография. А внизу написано «зависимость».
Угу.
Ну вот человек. Будешь курить?
Угу.
Он говорит: буду. Он говорит: 60 рублей. С тебя 60 рублей. Он говорит: пожалуйста. Он вынимает деньги и за это еще и деньги платит.
Ну еще иногда и похлеще там снимки бывают.
Но
это ничего не останавливает.
Ну, до поры до времени. Вот видите, человек должен дойти до такого состояния.
Угу.
Человек образованный, интеллигентный, куривший с 21 года, он должен обязательно дойти до вот такого состояния опустошения, чтобы в конце концов сдаться и понять, что жить из себя самого просто невозможно. Нечем. Человеку нужен внешний источник жизни. Мы не самобытны, мы не самодостаточны. Это невозможно. Мы не можем себе позволить жить независимо ни от кого. Это просто нереально. Угу. Вот. И тогда у нас все меняется. Тогда мы становимся православными христианами. Ведь сейчас в церкви очень много людей, которых в церковь привели сигареты. Сигареты,
именно водка, табакокурение, да, страсть.
Наркотики, что-то еще. Очень, очень много таких людей. И люди избавляются от этого. Ведь мне сколько раз приходилось на своей практике встречаться с людьми, которые даже не из-за сигарет, а по каким-то другим причинам пришли в церковь и начали исповедоваться в своих грехах, приступать к церковным таинствам. Угу. А потом обнаружили, что церковная жизнь и курение — это вещи несовместимые. Угу. Что это невозможно вести духовную жизнь в церкви и при этом курить. Но это шизофрения.
И люди... Потом, наверное, уже молитва, она помогает человеку как-то побыстрее справиться с этим.
Да, просто тогда человек уже начинает избавляться от этого пристрастия целенаправленно. Вот так, как, допустим, наши воспитанники в реабилитационном центре «Подвижник», они все курящие, все, кто приезжает к нам на реабилитацию, все курящие. Они...
Кроме того, что наркоманы там или алкоголики, да?
Да, да. У них у всех одна наркомания — это табакокурение. Mm-hmm. Это же наркомания самая настоящая. Mm-hmm. И они целенаправленно молятся и просят Бога именно об этом, чтобы Он избавил их от табачной зависимости. «Да бежит от меня злая табачная страсть туда, откуда пришла, во чрево адово». Это из молитвы Амбросию Оптинскому. Вот. И мы видим, какие дают это результаты. Вот у нас сейчас в центре находится один мужчина, ему 55 лет. Он из них 50 курит.
С 5 лет?
Да.
Ну, то есть с молодых ногтей, как мы говорим, да.
Да, вы представляете, как он воспринял известие о том, что на центре нельзя курить. Угу. Приехал издалека, обратно уже не уедешь просто так. Угу. И вот ему пришлось смиряться. И он впервые в жизни, он уже не помнит, когда такое было, чтобы он так долго не курил. Он сейчас живет и озирается по сторонам.
Удивляется.
Да, он не может поверить тому, что это с ним происходит.
Но он бросил уже курить.
Ну, да. Бросил, это слишком громко сказано, конечно. Он перестал.
Перестал. Ладно. Ну что ж, будем дальше продолжать по сайту двигаться. «Моя жизнь состоит из постоянных неудач и тревоги. Хотелось бы разобраться, если можно, в чем причина, и что, и как мне изменить в себе. Я очень устала, и у меня появился страх, ожидание неприятностей, нет радости».
Угу. Ну вот, знаете, еще сколько лет нашему респонденту. А вообще, конечно, это вот такой удел всех людей. Мы рождаемся со стремлением к радости, к наслаждению, к удовольствиям. Мы хотим, чтобы все было хорошо. И какую бы сторону нашей жизни ни посмотри, а у нас везде хорошо. И тут хорошо, и здоровье есть, и руки-ноги целые, и денежки есть, и работа есть, и квартира есть, а может даже дом какой-нибудь есть, и на чем ездить есть. И вообще все есть, все хорошо. И в холодильнике всего навалом. Угу. Вот. И желание жить есть. Так не бывает. Я хотел сказать, к сожалению, но на самом деле нет. На самом деле, к счастью. Это так не бывает. Нас Бог задумал и создал не для этого. Не для того, чтобы мы здесь, на земле, жили в сытом самодовольстве. Даже наоборот. Бог нас создал для того, чтобы мы встретились с Ним. А встреча с Богом всегда предлежит
да, происходит после таких разочарования, обстоятельств. Да.
Разочарование в себе, разочарование в жизни. Разочарование в этом самом искании земных благ и видении в них смысла жизни, в чем-то земном. Угу. Человеку нужно основательно разочароваться вот в этой парадигме, в том, чтобы удовлетворить свое человеческое стремление к радости здесь, на земле. Он должен понять, что это невозможно. Все, что земное нам может предложить этот мир, нас обязательно разочарует и никогда в жизни не удовлетворит во всей полноте. Человек так устроен. Он вмещает гораздо больше, чем может предложить этот мир. Намного больше, несоизмеримо больше. Человек может вместить самого Бога. Для этого он и создан, чтобы Бог вошел в человека и там жил, как у себя дома. Святые отцы так и говорят, что человек — это дом, который Бог создал для себя, чтобы там жить. Он хозяин. Только он туда без разрешения не входит. И вся наша жизнь, которая предваряла нашу встречу с Богом, вот такую, это вот было как раз то, как Бог стучался в свой собственный дом. Так кротко, всякими такими обстоятельствами, всякими неудачами какими-то, несостоявшимися нашими планами, когда Господь в них вносит свои существенные коррективы, какими-то болезнями, предательствами, изменами. Вот этим Господь нас ставил все время перед собой. Он говорит, это я. На меня обратите внимание, потому что я для вас самое главное, я источник радости. Не перепутайте меня ни с кем и ни с чем. Вот. Он ведь нас создал не зря, не для того, чтобы мы здесь просто пожили, насладились этой земной жизнью и решили, как в том фильме «Вечный зов», один из героев говорит, я эту жизнь прожил хорошо, баб любил, водку пил, я за это воевать готов. Но нет, не для этого. Бог нас создал для себя. И нам обязательно нужно с Ним встретиться. И для этого надо немножечко отвлечься от того, что нас уводит в сторону. А в сторону нас уводят вот эти вот как раз наши все земные пристрастия. Мы хотим, ну, такая мечта есть у алкоголика, допустим, он хочет пить так, чтобы не было похмелья. Потому что можно было пить, и без похмелья, и чтобы и белой горячки не было. А наоборот, все вот хорошо, и весело. Если бы еще и закуска была все время, так вообще хорошо. Но это же невозможно. Мы же видим, что каждая выпивка сопровождается похмельем. Человеку плохо. Почему? А потому что Бог говорит, это не то. Не-не, это не то, ты перепутал. Тебе в другую сторону. Точно так же, может быть, и наркоман хотел бы, чтобы не было никакой ломки, чтобы, наоборот, все только все время весело.
Радужно все свете было, да?
Чтобы вот все время, да, было все великолепно. Вот, и никаких забот. И здесь тоже Господь разочаровывает. Он говорит, нет, так не бывает. Ну, хорошо, мы, наверное, думаем, а может быть, это любовь вот к другому человеку. Женщины к мужчине, мужчины к женщине. И вот мы пытаемся в это всю свою душу вложить. А Господь и здесь нас разочаровывает. Он говорит, нет, и это не то. Без меня и этого не можете. Да, вы созданы для того, чтобы любить ближнего своего. Но без меня это невозможно. Поэтому мы всякий раз, когда мы это делаем без Бога, мы опять разочаровываемся. И мы семью создать не можем без Бога. У нас все время какие-то проблемы, неприятности, ссоры, скандалы. Дети от рук отбиваются очень рано, и мы ни от чего не можем получить счастье, ни от супружества, ни от родительства. И иногда это у нас вообще доводит до отчаяния. А это все то, чем Бог нас к себе. Он говорит, нет, семья — это я придумал. Это я только могу ее создать вами. Без меня у вас ничего не получится. И в конце концов мы обретаем то, что ищет наша душа. Вот через эти, как наша вот слушательница пишет, все разочарование.
Через неудачи,
неудачи, тревоги. И ожидание этих неудач. Mm-hmm. А вдруг опять не получится? Mm-hmm. Ну, это то, что мы можем сами.
Да, ну вот ты напишешь, что появился страх ожидания неприятности, нет радости. А радости не будет, если действительно вот относиться не так к этим неприятностям и тревогам всевозможным.
Вот
да?
Мы говорим, Христос — радость моя.
Радость
у нас даже есть целый такой акафист «Иисусу сладчайшему».
Угу.
Потому что слаще Христа для человека ничего быть не может. И человек должен это почувствовать, он должен войти во вкус. А чтобы войти во вкус, очень часто нужно предварительно чем-то отравиться, понять, что, угу. чтобы было с чем сравнить. И вот все, что было у нас до Христа в жизни, как правило, это все какие-то суррогаты. Это все не то. И когда человек встречает Христа, душа человеческая, она говорит: о, вот это то.
Давайте, у нас еще осталось не так много времени, где-то минут, я думаю, что 7, а может быть, даже меньше. Но вот попробуем еще на один вопрос, который давайте, на сайте давайте. Есть. Ответить. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Были у вас на приеме год назад. Вы тогда нам посоветовали реабилитационный центр. Угу. Я с вами согласна, но все думаю, когда же добровольно мой сын захочет? Весь год он работает, попеременно что-то употребляет, видимо, но тут была практика внутривенного введения. Что творится с моей душой, не буду описывать. Что нужно сделать, чтобы наркоманы захотели добровольно? У него нет отрицательного отношения к наркотикам и нет критики в свой адрес. Правда, когда я обнаружила шприцы и попросила показать руки, он говорил, что очень стыдно, и все сейчас агрессия. Живет отдельно с девушкой, работаем вместе. Что предпринять? Не могу оставить все как есть. Спасибо вам.
Ну, я уже не один раз говорил на эту тему. Ничего специально делать не надо. Даже более того, вообще ничего делать не надо. Вот там пишут, что работа общая.
Mm-hmm.
Ничего общего не должно быть с человеком, который одержим наркотиками. Ни у кого ничего не должно быть общего. У нас, к сожалению, нет вот такой, что ли, системы принудительного прерывания наркотизации.
Mm-hmm.
Когда человек любит наркотики изо всех сил, и всех остальных людей он использует только для того, чтобы достичь очередной дозы. Вот, у него никакой критики нет. Нет-нет, он наоборот, он одержим этим состоянием. И только этим и занят. Он никого не любит, никого не жалеет. Он использует теплые чувства близких людей только в своих наркоманических целях, и все. Это основная тема его жизни. Ну и что тут делать окружающим,
да,
вот в этой атмосфере.
Делать?
Посмотрите, принудить человека к чему бы то ни было может только государство. А государство пока ничего не делает, не принуждает никого ни к чему.
Угу.
И предлагает как бы самим угу. нам, самим
созреть.
Решать эту проблему.
Созревать.
Так вот, мы можем, на самом деле мы можем. Мы можем обеспечить наркоману принудительное прерывание наркотизации.
Когда... Но это только в тот момент, когда, значит, он уже как бы вот дошел до каких-то вот степеней, да?
Вот до
когда
он
уже
дошел до второй
может
стадии
сам
зависимости, когда он максимально одержим
угу.
этой страстью, но у него еще нет желания перестать употреблять наркотики.
Mm-hmm.
Это так называемая первая половина второй стадии,
mm-hmm.
когда человек совершает максимум зла и различных преступлений и в отношении себя, и в отношении окружающих. Так вот, оказывается, что вся наркомания, она держится-то на близких. Что именно близкие и создают наркоманическую инфраструктуру. И не будет, если близких, то не будет наркомании. Отказ близких людей, ну пусть это звучит немножко так, режет слух, но это, увы, правда. Отказ близких людей от участия в жизни наркомана делает его наркоманию невозможной. Это закон природы. Он нужен где-то в наркоманическом своем сообществе до тех пор, пока у него есть где спать, где есть и где обслуживаться. Если этого не будет, он никому в своей среде наркотической не нужен. И его оттуда будут вытеснять. А он это знает прекрасно. Поэтому для него это самый невыгодный сценарий развития событий. Угу. Если он остается без участия родственников в своей жизни, он лишается возможности употреблять наркотики. А это ставит его перед необходимостью избавляться от них.
Вот что делать? Мы, надеюсь, ответили на этот вопрос. Ну что ж, я думаю, что, наверное, мы будем заканчивать. У вас есть какие-то объявления, сообщения?
Я хочу напомнить, что продолжает свою работу Школа православного самосознания. Завтра, во вторник, я всех жду в 19:00 на Репина 6А в конференц-зале. Мы продолжаем работу уже 5-го года Школы православного самосознания. Сейчас у нас один из самых интересных разделов – православная антропология. Будет интересно. Приходите.
Наша передача заканчивается. Если вы, уважаемые радиослушатели, хотите задать вам ваши вопросы, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу или вот обратиться на сайт.
Сайт Боровских.ру или, или по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Ну что ж, я напоминаю, что это была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8:20. И мы прощаемся с вами. Все вопросы, которые поступили на сайт сегодня, мы на них ответили. Ждем новых вопросов. Угу. Так, Вячеслав Владимирович?
Ну, насчет вопросов, да. Надеюсь, что они придут.
Надеюсь, что они придут. Спасибо вам большое за участие в передаче. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.